Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
Следующий наш сюжет посвящен пресс-конференции Трампа, которая состоялась, это была первая пресс-конференция его на посту избранного президента. Он еще не вступил в свою должность, но тем не менее уже первую пресс-конференцию провел. И интерес к ней, естественно, был огромным. Именно потому, что в отличие от уже банальной и традиционной пресс-конференции Путина, которой мы привыкли как ежегодному такому регулярному шоу, здесь первый раз Трампу пришлось отвечать на вопросы корреспондентов, и тем более на вопросы, в которых он оказался в крайне тяжелой и невыгодной ситуации, потому что буквально накануне этой пресс-конференции американская пресса прокачала через себя и раздулся якобы секретный доклад о связях Трампа с какими-то там проститутками в Москве, которые он якобы имел в то время, как находился здесь с визитом и снимал президентский номер, в котором раньше останавливался Барак Обама. Ну, там со всякими фольклорными подробностями, типа он там заставил проституток помочиться на эту постель, там устроил с ними оргию. Ну, в общем, я не знаю, что-то такое феерическое, явно похожая на геббельсовский рецепт большой лжи, которая должна быть слишком большой для того, чтобы в нее поверили. Но это все я говорю к тому, что никаких доказательств этого реального, конечно, нет, никаких там фото или там, допустим, видеосессий, как мы видели в свое время, когда у нас по телевидению крутили, так сказать, такого же рода шоу с Куратовым или там с Касьяновым, где он там с какими-то дамами развлекались. Вот здесь ничего подобного не существует, существует просто большая кампания, которая раздута американской прессой и которая явно направлена на то, чтобы Трамп начал, так сказать, публично открещиваться от своих связей с Россией и от того, что он хочет наладить отношения с кремлевским руководством. И, собственно, это удалось, потому что Трамп вынужден был признать, например, то, от чего он отказывался до сих пор, это то, что, скорее всего, во взлобе вот этой вот компьютерной системы демократической партии повинна Россия. Это на самом деле доказательств этому, во-первых, не прибавилось, а потом о самом взломе мы уже говорили, о том, что он, в общем, реальное влияние на американскую предвыборную кампанию, если и существовало, то мог оказать очень малое. Во всяком случае, так сказать, к тем вещам, которые уже были известны к тому времени про американскую политику и про политику Демпартии, он мало чего добавил. Вот. Но, тем не менее, Трамп вынужден был, так сказать, это сделать, то есть проговорить так, как от него, собственно, требовала вот эта вот политическая элита американская. То же, собственно, произошло и с кандидатом на пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который, хотя и имел, так сказать, бизнес с Россией, и тем не менее награжден даже российским орденом дружбы народов, что, в общем, в американской практике, скажем так, редкость, вынужден был признать, что он оценивает путинскую Россию как угрозу из-за Крыма, Украины и Сирии, и, в общем, чем больше мы поставим летального оружия на Украину, тем лучше удастся остановить продвижение России, потому что она понимает только силу. То есть он произнес, в общем, весь тот традиционный набор вещей, которые он должен был, слов, которые он должен был произнести, если он хочет быть утвержден на пост государственного секретаря. Видимо, он хочет это делать, в общем, поэтому он этот набор произнес. Вот, собственно, так сказать, небольшое резюме относительно того, что касается пресс-конференции Трампа и его в той части, которая она касается России.
На мой взгляд, здесь есть два пласта этой проблемы. Первый пласт лежит на поверхности. Он заключается в том, что в момент выборной кампании и после выборной кампании и избранный президент, и его на табле, так сказать, высшие должностные лица произносят вначале одни слова, а потом произносят несколько другие слова, и это норма. Потому что одно дело во время выборной кампании произносить какие-то речи, и другое дело произносить реальные планы, а тем более отчитываться, когда наступит время за этих планов. По этой причине Конгресс и Палата представителей, и Сенат постоянно играют в игру со своими высшими должностными лицами, которая заключается в ключевом вопросе. Вы нам врали полгода назад или врете сейчас? Это повторялось со всеми президентами, со всеми министрами обороны, со всеми госсекретарями. Просто менялись местами. То демократы задавали вопросы, то республиканцы. И в зависимости от этого, так сказать, ну или политические противники из своей же партии, ну это как экзотика. Поэтому Этот процесс, он такой инерционный. И по этой причине, не потому что они не хотят, а именно по этой причине, высшие должностные лица должны соблюдать какой-то временной лаг между первым своим каким-то заявлением и вторым. И сейчас, когда из президента избранного и из кандидата в госсекретари выжимают обязательство поддерживать Украину, продолжать конфронтацию с Россией, расследовать вот эти хакерские атаки, поддерживать санкции. Это делается не по причине, что там такие наивные конгрессмены, которые думают, вот сейчас нам скажут что-то, мы этому поверим и на какое-то время забудем. Они это делают для того, чтобы в течение какого-то промежутка времени, так сказать, полугода-год, ни президент, ни госсекретарь развернуться не могли без потери лица. Но это всего лишь первый пласт проблем, которые, так сказать, вот они выжимают из них какие-то слова, совершенно не верят ответу. Я думаю, что они не верят этому ответу. Но, тем не менее, они гарантируют себе, так сказать, 2-3 месяца спокойной жизни. Или если так те развернутся, то они будут задавать вот этот вопрос. Вы нам врали 2 месяца назад или врете сейчас? Значит, ну это первый пласт проблем, который, так сказать, это старинная игра, она такая стара, как мир, так сказать, в американской политике, так сказать, она существует. Вторым пластом проблемы, более серьезным, на мой взгляд, является, насколько сильным является президент Трамп. Не в плане его физической силы, не в плане его идейных убеждений, не в плане решимости его проводить какие-то реформы против истеблишмента, которую он обещал во время выборной кампании. Не исключено, что и у него для этого есть и желания, и возможности, и ресурсы. И он готов это делать, только насколько сильна поддержка в Сенате и в Палате представителей. По формальным признакам, там республиканцев большинство, и у тех, и у тех. Но так как мы понимаем, что сложности внутри республиканской партии, и не все из них поддерживают Трампа, то может оказаться, что по целому ряду вопросов, не по всем, но по целому ряду вопросов, оголтелые его враги, демократы и его же противники внутри партии могут объединиться. Если он подставится, то, соответственно, они будут это использовать для атаки на него персонально и мешать прохождению целого ряда законопроектов. Там сложная система. Что-то надо преодолевать простым большинством, что-то двумя третями, что-то надо согласие Сената вместе с Палатой представителей и так далее. Там по целому ряду вопросов разные процедуры. С Верховным судом ситуация несравненно более инерционная. Там судьи назначаются президентом, и это правда, но только после того, как предыдущий судья Верховного суда помер, или там ушел в отставку там, из-за плохого здоровья или чего-то. То есть этот процесс, так сказать, он может растянуться на годы, если говорить о радикальной смене Верховного суда, который является третьей независимой ветвью власти и, соответственно, может оказывать влияние в конфликтных ситуациях. На мой взгляд, так как на этой пресс-конференции совершенно отчетливо противники Трампа навязали ему иную повестку дня, чем он хотел бы, он бы хотел говорить про то, что как он будет отменять Обама-Киа. Он хотел бы говорить о том, как он удачно построит стенку против Мексики и добьется результатов. Он хотел бы говорить о новых рабочих местах, он хотел бы говорить об экономике, о таможенных пошлинах, о противодействии Китаю, там еще чему-то. А вместо этого он вынужден был говорить, ну не то, что там про проституток, это мелко, а он вынужден был говорить о взаимоотношениях с Россией, которые на самом деле по целому ряду объективных факторов не являются его выигрышной позицией. Он вынужден что-то оправдываться, что-то говорить, что-то обещать, что он не хочет совершенно. Потому что он понимает, что через 2-3 месяца, если он будет проводить другую политику, наступит вот эта первая стадия игры, так сказать, на уровне, когда нам врали. По этой причине, мне представляется, что на данный момент он показал себя слабым президентом. В силу его ресурсов, не его личных качеств, а в силу ресурсов, которые он обладает в области информационных технологий, взаимодействия с разведками, влияния на конгрессменов, на сенаторов. У него не очень большие возможности. Потому что, вот вспомним там 8-летней давности, когда пришел несравненно более слабый по личным качествам Обама. По личным качествам он никакой. Но, тем не менее, так сказать, и большинство-то у него было слабенькое, и только в одной палате. Но, тем не менее, он был воодушевлен, он что-то там складно врал. Вынуждены были обсуждать конгрессмены и общество то, что он говорил. Он навязывал повестку дня, и ему что-то удалось провести, что-то нет. Но повестку дня диктовал он. А здесь получается, что несравненно более сильный и толковый президент вынужден, в общем-то, подстраиваться под общественное мнение и под мнение конгрессменов на этом этапе почти 100%.
Ну, я думаю, что, во-первых, Трамп еще до конца себя не показал, потому что действительно он сейчас находится, я не хочу сказать, что он слабый президент, он находится в слабой позиции.
Он я объяснил, что я называю слабым президентом.
Ну, нет, я не говорю там ни про физическую силу, ни про его моральные качества, я просто говорю про слабую объективную позицию в связи с тем, что ему сейчас надо утверждать свой кабинет, так или иначе, по заведенной еще до него процедуре, которая, кстати, появилась не так давно в Соединенных Штатах. Кандидаты на ведущие должности, типа министра обороны, там, министра обороны, госсекретаря и так далее, они должны утверждаться в Сенате. Поэтому, если они хотят быть утвержденными, а не отвергнутыми сенаторами по формальному признаку, значит, они должны говорить то, что от них хотят услышать. Сам Трамп тоже находится в определенном смысле, пока, на сегодняшний день, в двусмысленной позиции. Он избранный президент, но он еще не инаугурированный президент. Ну, грубо говоря, зная американские политические нравы, его могут за это время еще и грохнуть. Вот, поэтому я думаю, что и он и сам понимает это, и поэтому, так сказать, как бы бережется, и его берегут достаточно тщательно, насколько это возможно, но такая возможность не исключена. Поэтому, так или иначе, ему приходится лавировать и произносить те вещи, которые от него хотят услышать, хотя он, надо сказать, даже по этой пресс-конференции делал это с определенными оговорками, то есть, хотя, когда от него хотели услышать, что, так сказать, Россия причастна к кибератакам, он, так сказать, выдавил из себя, что он думает, что, скорее всего, это была Россия. Но, с другой стороны, когда он начал говорить о том, что, например, надо бороться вместе с террористами, то он при этом как бы сделал оговорку о том, что Россия и не могла иметь отношение к кибератакам. То есть, как бы он, так сказать, в одном месте сказал одно, а в другом месте как бы обмолвился о другом. Вот. Он говорил, простите, не о террористах, а о новых санкциях против России. Правильно ли он, поддерживает ли он эти новые санкции, которые ввел Обама. Поэтому он пытался лавировать настолько, насколько это можно лавировать сейчас, потому что в любом случае для того, чтобы что-то делать, он должен иметь свой кабинет и должен быть президентом в должности.
Валер, тогда... на данном этапе для его противников важным является то, что он вынужден говорить на эту тему вообще.
Конечно.
Потому что была в его воля, он на эту тему вообще бы не говорил.
Логично, нет. Но это
пресс-конференция. Он бы говорил про Детройт, он говорил бы про реднеков, о том, что они должны получать зарплату, то, что его выигрышные темы.
Ну, понимаешь, если бы он был Путиным и на пресс-конференции Путина, то я не сомневаюсь, что он получил бы именно те вопросы, о которых он хотел бы говорить. Этим, собственно, пресс-конференция Трампа и отличалась от путинской пресс-конференции, с чего я начал. А здесь он, собственно, вынужден был отвечать на те вопросы журналистов, которые ему были заданы, из в целом нелояльных к нему изданий, это надо признать, это было ясно еще из предвыборной кампании, а кроме того, еще и на фоне того, тех информационных вбросов, которые состоялись буквально накануне этой пресс-конференции. Насколько он удачно из них вывернулся, можно ли было вывернуться удачно, я не знаю, но в любом случае речь идет о каких-то увертках, это надо понимать. Когда президент доходит до должности, и когда он начинает реально исполнять то, что он не обещал, и то, чего он не обещал, это, как говорится, в Одессе две большие разницы. Ну, напомню хотя бы типовой случай с Обамой, который громогласно обещал на всех углах о том, что он закроет базу Гуантанамо, она, то есть как тюрьму, она, как говорится, живая до сих пор. И как-то ничего. Вот. Так что речь идет здесь не только о бездействии, но и о действии. Трамп может предпринять другие действия, когда он станет уже реальной главой американского правительства своими реальными людьми. Будет ли он их предпринимать или нет, сможет ли он в этом убедить Конгресс и конгрессменов, это, так сказать, на этом, конечно, заключается большое пари. Потому что, по сути, суть этого пари в том, сможет ли этот вот кандидат такой выскочка, собственно, взорвать ту систему американской политической мафии, которая сформировалась за многие десятки лет. У него есть свои козыри на руках, это тоже нельзя не учитывать. Дело в том, что конгрессменов-то да, действительно много, часть за него, часть против, но они все не являются единым человеком, это не консолидированная сила. Это люди, которых по отдельности можно заинтересовать, переубедить, в общем, все то, что делает американская администрация, когда она хочет проводить какие-то свои законопроекты. Надо сказать, что когда Обама проталкивал свой Обама-Кэр, это был тоже не самый легкий акт. и там не все далеко в Конгрессе были с ним согласны. Но кого-то он смог уломать, кому-то убедить, кому-то что-то пообещать, с кем-то что-то сделать, в результате этот акт проскочил. Сейчас этот акт обещают отменить, но отменят ли опять же и в какой мере, тоже остается вопросом вот этой вот политической борьбы. Я не думаю, что эта пресс-конференция в этом смысле является каким-то показателем, задающим действия администрации Трампа и самого Трампа на ближайшие годы. Вот. Она, безусловно, содержит в себе те ловушки, о которых ты, Саша, сказал. И, безусловно, она составлена именно с этой целью, расставить эти ловушки, и то, чтобы в них этот Трамп попался и обязательно что-то сказал. И это сказанное можно было потом притянуть для того, чтобы упрекнуть его во лжи или в том, что он не исполняет свои обещания. Но, тем не менее, поскольку неисполнение своих обещаний – это тоже американская политическая традиция, я думаю, что это вряд ли кого-то специально удивит или нет. Все зависит, конечно, от личной воли Трампа, от того, что находится у него в голове, и насколько он является сильным человеком для того, чтобы то, что находится у него в голове, проводить в жизнь. Вот это, вот, по-моему, является основным таким политическим пари, и, в общем-то, на этой пресс-конференции оно проявилось еще раз, а в ближайшем будущем мы просто увидим, как это пари будет реализовываться.